Пятая песня Шримад Бхагаватам, глава первая. Сегодня текст 11. Дьяни Махараджи Приевраты. Перевод стиха. Господь Брахма, владыка Вселенной, сказал: «Выслушай меня внимательно, Приеврата. Не ропщи на Верховного Господа, ибо Он выше нашего разумения. Все мы, и Господь Шива, и Твой Отец, и Махариши Нарада, должны исполнять волю Всевышнего и не вправе ослушаться Его». Комментарий Шрила Прабхупады. Перед Приевратой стояли сразу четверо из 12 великих наставников науки преданного служения. Господь Брахма, Нарада, Свамбхува Ману и Господь Шива. Там были также другие знаменитые мудрецы, и первым делом Брахма решил объяснить Приевратте, что эти великие души, несмотря на все свое могущество и авторитет, не могут ослушаться Верховной Личности Бога. Там перевод? Пусть переводят. Не проблема. Не могут ослушаться Верховной Личности Бога. В этом стихе Брахма называет Верховного Господа словом «дева», что значит «тот, кто славен во веки веков». Слава и могущество Верховной Личности Бога никогда не убывает. В Упанишадах при описании Господа используется слово «аппапавитха», указывающее на то, что какие бы действия ни совершал Господь, материальная скверна или скверна греха не может коснуться Его. В Шримад Бхагаватам говорится то же самое. Некоторые действия мы считаем греховными, но когда их совершает всемогущий Господь, они не оскверняют его. Иногда, чтобы это пояснить, приводит такой пример. Солнце испаряет мочу, но само при этом не оскверняется. Подобно этому Верховного Господа никогда нельзя обвинять в том, что он поступает неправильно. Это абзац комментария. Есть надуманные представления о Боге у каждого человека. Шрила Прабхупада об этом часто предупреждал: не придумывайте Господа. Вы совершите ошибку обязательно. Одна из таких ошибок сентиментально настроенных людей, обычных людей, они всегда настроены сентиментально по отношению к Богу, что Бог, Он должен вести себя как праведник, как порядочная личность. В их представлении, то есть. Есть человеческое представление об этом. Есть праведники, есть демоны, есть нарушители закона. Но Бог — это порядочное существо должно быть. Это некое такое представление. Значит, человек не имеет ни малейшего представления о Боге вообще. Потому что материальная энергия — это тоже его энергия. И он говорит: я и жизнь, и смерть, наказание, исподавление, безбожие наказание. Из среди рыб я акула. Как это сочетается? Такое чудовище. Жестокое, холодное чудовище. Он говорит: ну, из рыб я акула. Можете понимать меня по-разному. Многообразные стороны есть. И здесь это пятая песня Бхагавата. Как бы эти все песни не готовят читателя, искреннего читателя. В конце концов, десятая песня — улыбающаяся лицу Господа. Чтобы взглянуть ему в лицо, нужно быть чистым. Без двойственности. Без идеализации, а принимать его таким, каков он есть. И взглянув на лицо человека, можно все быстро очень понять, его настроение, его характер, качество или как бы настоящий момент его жизни тоже можно понять по состоянию лица, по выражению лица. Чтобы взглянуть в лицо Господа в десятую песню, нужно быть очень готовым к этому, потому что он безгрешен, он чист, что бы он ни делал. Это нужно понимать. Не так, что мы с обидами на Господа, знаете, с нашими идеализациями. Мы так и не можем приблизиться из-за наших непониманий, обид, претензий к нему. Хотим заглянуть ему в лицо. Нет, так мы не увидим ничего. И здесь Брахма говорит: «Приеврате, не ропщи на Господа». То есть сейчас ты отставишь какие-то свои желания. Ты не понимаешь, почему от тебя требуют разных вещей. То есть ты не понимаешь волю Бога. У тебя есть какое-то свое желание, личное какое-то желание. И на этом основании ты терпишь сейчас трудности. то личное желание и обстоятельства не сочетаются. Часто мы в таком положении находимся. Есть нынешние обстоятельства, но они не соответствуют моему желанию. И у нас проблемы. Вот об этом речь идет. Эта проблема означает, что я ропщу на Господа. Моя личная жизнь не соответствует моим желаниям. Я несчастлив, недоволен жизнью. Иногда я болею, тоже думаю, почему, зачем. Масса претензий к жизни. Собственно, это все претензии к Богу. Потому что наше представление о Боге, если Он есть, Он должен все устроить культурно и благоприятно, полезно. Он заменяет нам Министерство здравоохранения, Он нам заменяет и маму, и папу, и исполняет все наши желания. То есть в основном люди так пытаются понять Бога, именно таким хотят Бога пригласить в свою жизнь, исполняющим все их желания. Но воля Бога другая. Он выше нашего разумения, говорится здесь. И он может нарушать обычные правила человеческие. Но у него нет правил, кроме него самого. Нарушая эти правила, в отличие от человека, он не оскверняется. Ему не требуется очищения впоследствии. Более того, поклоняясь ему как преступнику, люди очищаются. Он знаменитый вор. Он самый знаменитый вор во Вриндаване. Возглавляет всю мафию. Не смотрите, что они мальчики-пастушки. Это зрелые мудрецы на самом деле. Это не дети. Не думайте, что это обычные дети. Брама ошибся, когда посмотрел как на обычных детей, он совершил роковую ошибку. Потом он раскаивался и просил прощения. Говорил, я-то верховный Господь, я теперь понял это все. Индра, то же самое. Великие полубоги, могущественные, наделенные великими знаниями, полномочиями. Они ошибались, глядя на него. Поэтому не думайте, дети воруют они просто в невежестве, но не думайте, что Кришна в невежестве, когда ворует. Он в полном знании это делает. Он подбивает к этому и своих друзей-пастушков. Но если мы сможем принять одну вещь, что это Верховный Господь, и Ему все принадлежит, мы начнем понимать ситуацию совершенно иначе. Для Верховного Господа не существует ни правил, ни запретов. Откуда вообще тенденция к воровству у человека? Не с того же источника. А откуда у человека тенденция к незаконным сексуальным отношениям? Из того же источника. Но когда это делает человек, это называется преступление. Есть большая разница между человеком и Богом. Не следует отождествлять эти вещи. Первое, что мы должны понять, не отождествлять себя с материальным телом и с Богом, потому что именно тело человеческое навязывает нам идею Бога, концепции по образу и подобию. Я тоже Бог. Я тоже могу действовать согласно своему разумению. У меня есть свой разум, свои чувства, свое настроение, свои представления. Разве не могу опираться на них? Это мое право. Конечно, можешь. Но ты совершишь ошибку. Ты подвержен четырем недостаткам. Ты не сможешь действовать безупречно. А Кришна может. Кришна действует безупречно. Воруя йогурт и масло, он не нарушает закон. Что на самом деле? Гопи, Вриндавана, они... Взбивают йогурт и масло только для Кришны. О чем думают эти старшие гопи, взбивая масло и йогурт во Вриндаване? Они думают о Кришне. Весь Вриндаван, они даже о своих детях так не думают, как о Кришне. Когда они о детях думают, они обязательно это связывают с Кришной. Они друзья все Кришны. Поэтому, когда они даже собирают своих детей в лес, пасти коров и дают им какие-то съестные припасы, они знают, что Кришна тоже это будет есть. Они косвенно для него это делают, на самом деле. Итак, когда они взбивают масло и йогурт, они немножко завидуют Ешоде. Потому что Кришна в ее доме, он ест тот йогурт и масло. Они тоже хотели бы их накормить, как матери, этим йогуртом, маслом, то, что они бы делали вот так вот. И Кришна знает об этом сокровенном желании старшей гопи и идет на дело. Но они не могут все Вриндавана прийти в дом Ешоды и накормить Кришну маслом. Знаете, Ешода скажет, у нас масла достаточно, дорогие. У нас есть свое масло, у нас свое хозяйство. Поэтому Кришна идет, не дожидаясь того. А он идет в их дома. Но это же преступление, старшие думают. Он вырастет вором. Противоречие возникает. С одной стороны, хотят накормить его маслом, с другой стороны, когда он ворует, они недовольны. Вот Кришна устраивает такие игры. При этом кажется, что это обычный ребенок, которого хотят поймать на воровстве. Его так и ловят. А поймать его очень трудно на воровстве. Он очень умный. Но же это не ребенок, на самом деле. Его понимают обезьяны, он понимает обезьян, с ним сотрудничают полубоги, в конце концов, весь Вриндаван, Йога Майя. И жители Вриндавана ничего об этом не знают, они думают, этого ребенка нужно все-таки поймать. Нужно отучить его от воровства, дурная привычка. Они жалуются Ешоде постоянно, они приводят его в масле, поймают его и ведут, говорят, вот Ешода, смотри, улики на лицо, весь в масле, ворует. Сделай что-нибудь, ты же мать, ты не должна допускать такие вещи, воспитывай своего сына. Они очень беспокоятся о Кришне, что он вырастет неправильно воспитанный. Они же старше. А старшие так всегда думают. А? Кто такой мой ребенок? Глупый. Ему всего 45 лет. Ну что? Что он еще в жизни понимает? На Кришне все это там было, 5 лет, тем более. И несмотря на то, что Верховный Господь, старшие думали, ну этот ребенок собьется с пути ведь, а? За девчонками так и бегает, масло ворует. Дурные привычки с рождения. Они хотят его воспитывать, но все без ума от этой личности, когда он это делает. И Ешода смотрит на Кришну точно весь, рот в масле, руки в масле. Ты что, Кришна, ты воруешь? Ты воруешь масло? Ей так больно слышать все это. Кришна вор? Говорит, мама, ты очень наивна. Тебя так легко обмануть, мама. Но скажи мне, зачем мне воровать масло в чужих домах? У нас дома полно этого масла. Они меня вымазали, вот масли, лучше всего. А ты веришь, это очень простая женщина. А ну, действительно, Кришна разумно говорит, я не верю вам. Он не может этот ребенок воровать. Нет, 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 нет. Он у меня очень хороший, порядочный, дисциплинированный сын. И гопи всегда только об этом и думают, ну как же его уличить все-таки, невозможно. Он разумней. Вот ребенок удивительный, он ворует, и невозможно уличить. Даже когда схватит за руку, он выкрутится каким-то образом. Безгрешный остается. Все его только после этого прославляют, а их критикуют. Получается, они грешники, он безгрешный. А кто ворует-то? Если Кришна хочет что-то взять, вы не можете остановить его, иначе вы совершите грех. И гопи как бы косвенно совершают некоторый грех, когда мешают Кришне врать в масло. Но ему нравится, что его ловят, поэтому это тоже не грех. Если ваше воровство Кришне понравится, это не будет греховно. Но я не знаю, как нужно воровать, я еще не изучил эту тему Бхагавата, чтобы Кришна был доволен. Я знаю, что когда Кришна ворует, все довольны, но когда мы воруем, не все довольны. Вот это сложный вопрос. Поэтому гопи, они думают, все-таки надо его поймать. Вместе с этими друзьями и с обезьянами. И когда его ловят, он говорит, да что вы, что вы? Вы думаете, я хочу вашего масла, что ли? Да ваше масло никуда не годится. Они сидят объевшиеся уже, знаете, там горшки уже, все разбито, уже все по полу, потому что они уже объелись, они уже просто кидаются этим маслом. Куда, говорит, ваше масло годится вообще? Знаете, даже обезьяны его не едят. Что они уже все, даже уже все объели, все обезьяны Вриндавана. Вот эти обезьяны, все наполнены маслом. Кому, говорит, нужно вообще ваше масло? Это Кришна шутит таким образом. Но гопи они не отстают, это соревнование, вечное соревнование у них. Кто все-таки поймает, кто разоблачит, кто скроет. И это вечная лила во Вриндаване на воровстве основана. И одна из игр такова, что они, это вот подвальное помещение, где хранятся горшки, они их подвешивают под потолок высоко. Они думают, ведь он может так, мы сделаем так. А если он сделает так, мы сделаем так. У них стратегия. Никакого Бхагавата, просто стратегия. Никакой Бхагавад-гиты, просто поймать Бхагавана нужно. Уличить его в грехе. Это невозможно, он же чист, говорится, но они пытаются. Они все равно верят в то, что они смогут это сделать. Это они подвешивают крышки повыше. Но он может, как он может? Они на плечи друг к другу забираются. Дотягиваются. Они сваливают какую-то там утварь, там молотилки всякие. И тоже поднимаются наверх. Или они снизу бьют горшок, это не могут достать. И масло стекает, и они вот так ловят. Очень разумные дети. Но мы сейчас поймаем. Мы возьмем колокольчики. О. Они сделали вязанку с колокольчиков. Длинную. Они вязали. Все эти окна перетянули нитками с колокольчиками, двери нитками с колокольчиками. Если как только он войдет, мы сразу услышим. Да, сигнализацию сделаем. И горшки тоже вязали колокольчиками, и по всей этому подвалу кругом эти нитки, паутина целая с колокольчиков, все, ловушка готова. И спрятались. И Кришна тут как-то, вот там масло полно. Он смотрит и удивляется. Никогда такого не видел. Все опутано колокольчиками. Он ха-ха-ха-ха. Ну, гопи, какие простые женщины наивные. За кого они принимают? Они думают, кто я такой вообще? Наверху он личность Бога. Колокольчики. Он просто с порога говорит, колокольчики, не звонить. Все. И он идет свободный. Ни один колокольчик звука не издает вообще в эфире. Он звук в эфире, понимаете, Кришна. Ни звука, ничего. И спокойно туда, на горшок, раз, поднимаются, хватают, выливают, начинают есть. И все колокольчики зазвенели. Переливы пошли. Кришна от удивления рот раскрыл. Мы же договорились. Да, сказали колокольчики, но в шастре говорится, что когда Верховный Господь есть, нужно звонить в колокольчик. Это гопи очень разумные. Они все-таки обхитрили. А, вот ты здесь, прячешься, вот колокольчики, вот схватили, все, пошли к Ешоде. Опять та же история. Мама, ты очень наивна. Ну зачем мне их масло? В нашем доме так много масла. И он так невинно смотрит, но ни следа порока, понимаете? Ты улыбаешься, лицо Кришны нужно еще постичь, говорится. Изучи весь Бхагаватам. Как он очаровывает Ешоду своей улыбкой всегда. Она не может поверить, что этот ребенок может что-то сделать неправильное. И ее вера абсолютно правильная. Ешода знает Кришну. Но из-за своей расы родительской она не понимает, что он Бог. Не хочет знать это. Она... эти мысли отвергает. Если мы эти мысли хотим иметь, приобрести, то Ешода эти мысли не хочет иметь. Мы хотим помнить, что Кришна — это Бог, Кришна — это Бог, Кришна — это Бог. А Ешода: нет, нет, это мой сын, какой Бог. И даже говорят об этом, что он Бог. Да что, что? Нет, это просто мой сын. Из-за раз. Но здесь говорится, есть высшая воля, ее нужно понять. Но разумом нельзя понять, конечно. Но нужно знать, что это высшее разумение, и это хорошо. Все, что хочет Господь, это хорошо. Хотя выше нашего разумения, иногда непонятно, почему так или иначе наша жизнь складывается. Дело в том, что мы уже прожили миллионы жизней. И всякий раз как-то жизнь складывается неудовлетворительно. Откуда мы знаем это? А может быть, кто-то прожил счастливую жизнь в прошлом. Да, но вы рождаетесь снова. Снова с желаниями неудовлетворенными. Они остаются. Даже если ваша жизнь как бы счастлива в материальном смысле слова, неудовлетворенные желания все равно остаются. И жизнь, и жизнь. Они есть причина новых воплощений. Поэтому пока мы воплощаемся, значит, Махараджи Приявраты. Здесь он обсуждается как освобожденная душа. Но как же он родился в этом мире? Он родился в этом мире, но не хотел ничего общего с этим миром иметь. Тогда какой же план? Зачем же ты пришел сюда? Вопрос возникает. Тут нужно узнать волю Всевышнего. Есть такие люди, которые рождаются в этом мире, очень быстро разочаровываются уже в юношестве и не хотят ничего иметь общего с этим миром, становятся хиппи, вот что-то в этом роде, они падают вниз куда-то. Но нужно знать, ты родился, у тебя есть какая-то долг, какая-то миссия. Это не ошибка природы или творения, что ты родился. У тебя есть обязанности определенные для твоего же блага. И для блага всех других. Так нужно оценивать свою жизнь. Для блага всех других и для собственного блага мы живем. Отправляясь к Приявраты, чтобы убедить его взять на себя бразды правления Вселенной, Господь Брахма действовал отнюдь не самовольно. Он исполнял волю Всевышнего. Брахма, равно как и другие истинные представители Бога, никогда ничего не делает без его дозволения. Вот почему он называется Бхагаван, то есть через него можно понять волю Бога. Верховный Господь пребывает в сердце каждого. В начале Шримад Бхагаватам сказано: «Тени Брахма Хридая Адикавая». Брахма получил ведическое знание из сердца от самого Господа. Чем больше живое существо очищается в процессе преданного служения, тем более тесным становится его отношение с Верховной Личностью Бога. Бхагавад-гите Верховный Господь говорит: «Тешам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будти йогам там янамам упаянтите». Те, кто неустанно служат и поклоняются мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Итак, Брама прибыл в Париаврате не по собственной прихоти. Сам Верховный Господь, который в этом стихе называют Апрамеей, что значит «тот, чьи деяния невозможно постичь с помощью материальных органов чувств», велел Браме убедить Париаврату занять трон правителя Вселенной. Поэтому Господь Брама начал с того, что попросил Париаврату выслушать его внимательно и не роптать. То есть задача Брамы — передавать послание Всевышнего. Так начинается парампара. Если мы с вами жизнь посвящаем распространению послания Всевышнего, мы также принадлежим к парампаре преемственности. Преемственности учителей. Учитель — это тот, кто дает Кришну, и все. Если кто-то дает себя, он не может быть учителем. Он может быть умным человеком, ученым человеком, уважаемым, благородным человеком, хорошим человеком. Но он не может быть гуру. Гуру — это тот, кто передает Кришну, и больше ничего. То есть нужно быть отстраненным от своего мнения, от своей человеческой природы, чистой или какой-то другой, неважно. Нужно быть погруженным в сознание Кришны для этого. То есть помочь другим может человек, только находясь в сознании Кришны, никак иначе. Никто из благородных, богатых людей, благочестивых людей не сможет оказать высшую помощь человечеству. Временную только помощь можно оказать. Но человек, наделенный сознанием Кришны, когда он дает Кришну, Кришна освобождает разум этого человека навсегда. Это называется духовный учитель. Он должен освобождать своего ученика от всех проблем и страданий. У нас нет цели стать просто хорошими людьми. Не думайте так, пожалуйста. Это хорошо иметь возвышенные качества, но они относительны. Мы хороши только лишь относительно кого-то. Но если в это помещение войдет более благочестивый человек, мы будем не так уж хороши. Так как же определить, что хорошо, что плохо? Если это иерархия, она и границ нет. И какое место в этом мы занимаем? Если посмотреть вверх, мы не очень хорошие люди. Если позаглянуть еще выше, мы еще хуже будем выглядеть. Если на самый верх заглянуть, мы станем ничтожеством. Вот так преданный думает о себе. Поскольку он смотрит прямо непосредственно на Верховную Личность Бога и слушает непосредственно его слова, он о себе думает, кто я такой вообще. Смешно думать об этом. Но если мы смотрим на других людей, у нас возникает впечатление, вот это хороший человек, это не очень хороший человек. Ну это все. Это лишь относительно. Поэтому наша цель — стать преданными Кришне. Все хорошие качества, они развиваются сами по себе. Прабхупада объясняет. Если вы преданы Кришне, вы автоматически по определению уже вегетарианец. Вам не нужно посещать клуб вегетарианства, если вы преданы. Или клубы трезвости. Не нужно, потому что это по определению преданный не принимает интоксикации, не ест мясо, рыбы, яйца. Не нужны какие-то вспомогательные процессы, если вы обладаете сознанием Кришны. Там есть уже все, говорится, как в океане, есть весь объем воды. Там не нужны ни озера, ни реки, нет необходимости в этом. Там есть вся вода. И если вы постигли Кришну, вы постигли все веды. И то, что здесь описывается Брама, он из сердца слышит Господа. Я думаю, что многие преданные хотят обрести такую квалификацию. Именно об этом думает большинство. Но я думаю, что нужно не об этом думать сейчас нам, а нужно думать о другом. Как услышать послание? Услышать. Вот важно что. Сначала нужно услышать, а потом мы сможем услышать сердце. Но не слыша, не ставьте таких задач. Если вы слышите ушами, вы также и сердце будете слушать. Это одно и то же. Потому что слышит разум, слышит сердце человека. Уши лишь инструмент. Если мы научимся слышать ушами, мы научимся слушать свое сердце. А это очень хороший уровень. Это очень важный уровень сознания Кришны. И Брама, он может просто сосредоточиться, отбросить все свои материальные желания, все как бы отождествления и услышать. А потом прийти и сказать. И в этом есть сила. И слова его живут, смотрите, в Бхагавате. их невозможно стереть никак. Тысячи лет слова Брама, Брама Самхита, все существует. Потому что они услышаны, естественно, называются шрути. Веды начинаются со шрути. Не думайте, что веды начинаются с книги Вьясадевы. Нет, это уже производное. Сначала шрути, сначала кто-то услышал шрути, откровение божественное получил. Затем смотрите. И об этом нужно помнить, наблюдать, смотрите, значит, памятование. А потом ньяя, это подвергается еще логическим проверкам. Ньяя – это логика. Значит, три составляющие веды – шрути, смотрите, ньяя. Здесь сейчас говорится о шрути. Когда Кришна говорит Арджуне Бхагавад-гиту, это что? Арджуна слышит Кришну. Это шрути. Это божественное откровение. Это песня Бога называется. Это единственная книга с таким полным откровением, потому что есть много святых, которые тоже слышали какие-то откровения, но они не были такими полными, как Бхагавад-гита. Потому что Кришна говорит в соответствии с тем, кто слышит его. И Бхагавад-гите, почему она так важна? Потому что Кришна говорит, я тебе открою сейчас всю правду, потому что ты мой друг, и ты мне не завидуешь. Я могу о тебе рассказать все о себе. Это единственное произведение, где так утверждается. Все о себе Бог разговаривает. Почему? Слушатели есть соответствующие. Арджуна. Ну и каждый из нас тоже может слышать какие-то божественные переживания. Почему нет? Но мы должны знать, что мы не на таком уровне, как Арджуна, и тоже находить место своим откровением нашей духовной жизни. Мы должны опираться на откровение Бхагавад-гиты. На ведические писания всегда мы должны опираться на веды в своих мыслях, откровениях, желаниях, поступках, в разговорах даже. Шрути услышанное. В этом стихе объясняется, почему иногда нам приходится поступать вопреки своим желаниям. Часто приходится поступать вопреки желаниям? Очень часто, правда? Очень часто. А кто скажет, счастье приходит в соответствии с тем, что мы желаем или нет? Когда мы получаем все, что хотим, счастье приходит? Нет. Тогда зачем мы этого хотим? Зачем мы это делаем? Ведь мы же по опыту знаем, что счастье так не приходит. А как приходит счастье? Неожиданно. Неожиданно и непонятно, по какой причине. Первый раз я почувствовал беспричинное счастье, вот, осмыслил скорее его. Не то, что почувствовал, а осмыслил его. В Майяпуре, всегда в Майяпуре. Первую поездку или вторую поездку. Нет, первая поездка была. Нам сказали, как только вы приезжаете в Святую Дхаму, Майяпур Дхаму, первое, что должны сделать, две вещи. Обрить голову и омовение в Ганге. Потом все остальное. Это первое, что человек должен сделать, приезжая в Святую Дхаму. Если не можете в Ямуне, а здесь омыться, можете в пыли поваляться немножко, когда приезжаете. С машины сразу в пыль поваляться и обрить голову. Не для женщин, а для мужчин. И вот когда я это сделал, там специально были такие парикмахерские индийские цирюльни. Бритвой обривают голову. И потом в Ганге окунулся. Я почувствовал счастье. Я думаю, с чего ради-то? Брить голову мне не нравится. Ганга была холодная. Ну и там много было нечистот на берегу Ганги. Я видел много недостатков. Не все соответствовало моим желаниям. Я просто сделал, потому что предписано шастрами, я сделал героический поступок в своей жизни, обрил голову. Первый раз в жизни. Это не так просто, привязано к своим волосам. Ого. Не все мужчины бреют голову, потому что они боятся общества. А общество боится бритоголовых. Я не знаю, так уж заведено, почему боятся открытого черепа, все боятся почему-то. Нужно покрыть волосами сверху, тогда люди чувствуются спокойно. И я почувствовал счастье и подумал, почему? Никакой причины не было. Более того, я не планировал счастья, когда шел на Гангу. Я просто следовал предписанию наставлениям. А потом мы пошли еще на киртан, там тоже было счастье. Потом пошли на просад, еще больше счастья, кульминация счастья. Я подумал, а что нужно человеку вообще, оказывается? Да ничего не нужно, нужно просто просад, киртан и ганга, и все. И счастье уже заложено вот в этом общении. Если мы общаемся с преданными, все, и счастье приходит само. Там, вы даже не планируете счастье, вы планируете просто почитать Бхагавад-гиту, обсудить Шримад Бхагаватам, вычитать свои круги, которые тоже нелегко достаются кому-то. Но в итоге счастье. Вне всяких планов и представлений. А? Откуда же не происходит это счастье? От Господа. Как только он доволен, вот и все, мы чувствуем это. Мы это чувствуем и называем это счастьем. А бывает просто милость. Мы ничего не делаем. И чувствуем счастье. Это называется крипа. Мы должны знать, это от того же источника. Но иногда он нам дает понять, что счастье есть вот таким образом. Ты можешь просто это почувствовать какое-то время. Написано, где-то в шастрах написано, что каждый человек, независимо преданный или не преданный, раз в жизни бывает счастлив. Может испытать настоящее счастье, немного. Потому что крипа есть для каждого человека. Бог милостив каждому человеку. В этом стихе объясняется, почему иногда нам приходится поступать вопреки нашим желаниям. Никто не может нарушить волю Верховной Личности Бога, даже величайший из великих, такие как Господь Шива, Господь Брама, Ману и великий мудрец Нарада. Их могущество огромно, однако оно ничто по сравнению с могуществом Всевышнего. Господь Брама прибыл к Приврате по велению Верховной Личности Бога и в первую очередь решил позаботиться о том, чтобы Приврата не заподозрил его во враждебных намерениях. Брама действовал от имени Верховного Господа, и Приврате следовало исполнить его просьбу, ибо этого желал сам Всевышний. Я бы хотел всю главу прочитать, но мы не можем. У нас мало времени на Бхагаватам. Но мы будем читать последовательно, пытаясь соединять все прочитанное, напоминать об этом. Если кто-то не слышал этих классов, этих стихов предыдущих, то сюжет таков. Есть Ману, Свамхоману, родители, люди, у него есть дети. У каждого из них есть свои обязанности. Старший Приврата. Он родился необычным из всех детей. Он родился без материальных желаний, так сказать. С рождения были у него духовные наклонности, поэтому он отстранился от всех материальных дел, занялся медитацией, йогой, духовной практикой. Ману готовил своих других детей, младших, к обязанностям. Но они не в состоянии были исполнить обязанности по воле провидения. Случилось так, что никто не мог продолжить дело Ману. И Свамхо Ману обратился к Приврате, он ушел в медитацию. Ты старший. И кроме тебя больше никого нет, ты должен принять бразды правления. Отец обратился к сыну. Первое, что сын сказал, выйди из медитации. Нет, папа. Нет. Я не заинтересован. Ты же знаешь меня. Мой удел — медитация. Я буду просто служить Кришне и все. Я не хочу заниматься материальной деятельностью. И возник спор. А отец настаивал, что это необходимо. Тогда появился Нарада Муни, духовный учитель Приврата. И сказал, чтобы решить этот вопрос, продолжай медитацию, не связывайся с материей. Я твой духовный учитель, я забочусь о твоей духовной жизни. Духовный учитель заботится о духовной жизни. Его радует, когда ученик идет путем привязанности к Кришне, путем отречения. Но родственников это не радует. Поэтому родственники говорят, и гуру говорит, кто кого. Иногда родственники побеждают, иногда гуру побеждают. Но в конце должен победить гуру. В конце концов. Это время работает на духовного учителя, на Кришну. Но родственники тоже не отвергаются. Поэтому родственники могут сказать одно, а гуру может сказать другое. Ученик должен решать иногда сам, как поступить, не нарушая волю духовного учителя и также не вступая в конфликт с родственниками. Этот вопрос очень важный, требуется разум или время. Как Шрила Прабхупада, когда ему гуру сказал проповедовать на англоязычных странах, он к этому готовился всю жизнь. Потому что у него были семья, родственники, бизнес, обязанности материальные. Он не отверг родственников, но не отверг и наставление гуру. И пришло время, он сделал все. Значит, он выполнил материальные обязанности, и духовный долг тоже выполнил. Вот прекрасный пример. Разума. И здесь возник уже спор между Свайамбхувой и Нарадой Муни. Они не знали, как прийти к согласию, почему Брахма явился там. А Брахма, он отец Свайамбхувы Мануи, и отец Нарады. Высший авторитет. Более того, Брахма носит Кришну в сердце. Он говорит, Шрути, Веда начинается из уст Брахмы. Потом он спускается, все выражают ему почтение, целую пуджу совершают, все присутствующие там. Шива вместе с ним приходит, то есть какое-то важное событие. Вы увидите, что преврата, здесь будет описываться его могущество. Не был обычным человеком, он мог зажечь второе солнце. Здесь будет описываться. Он, когда начнет действовать, он будет действовать удивительным образом. Но здесь он не хочет действовать вообще. Ничего не хочет. Хочет просто мантру повторять, Хари Кришна и принципы соблюдать и все. И на харинамы ходить. Все. Итак, материальный опыт тоже важен в духовной жизни. Считается, что если человек без опыта примет отречение, он не выдержит, не удержится на этом уровне. Ему нужен также необходим опыт. Этот опыт дает семейная жизнь. Не всем нужен такой опыт, некоторым такой опыт не нужен. Можно стать просто святым человеком без опыта. Я скажу, как это можно сделать. Если кто-то хочет это. Если кто-то хочет стать просто святым человеком, вам опыт не нужен. Вы должны просто все терпеть и благодарить Кришну, что бы ни было в вашей жизни. И все, так вы проживете тоже совершенным образом. Но не каждый же может так делать. Это трудная задача. Я знаю таких преданных, которые могут так жить. И некоторые из них являются духовными учителями, ученики Прабхупады, которые именно в святости живут, не имея опыта семейной жизни. Но они, их терпение подобно дереву, их смирение подобно соломе на дороге. И они постоянно прославляют святое имя, говорят о Кришне, и только радуются, несмотря ни на какие трудности, они их просто игнорируют. Если вы так можете, вам не нужен никакой материальный опыт. Но если мы так не можем, не так терпеливы, не так смирены, опыт нужен. Семейная жизнь означает, развивается терпение и смирение. Главным образом терпение. Что требует семейная жизнь, это как дерево теперь быть, которого пилят, рубят, все что угодно, жгут, ни слова не скажут. Понимаете, это вот семейная жизнь. Она берет человека вот в такие тиски. Почему многим трудно хотят развестись? Потому что терпения не хватает больше это все переносить, понимаете? Уже настолько невозможно, что отвратительно все стало. Это просто качество терпения. И век Кали, титикша, терпение является ключевым качеством. В наше время век Кали требуется, главным образом, вот ключ к успеху, вот это терпение иметь. Терпеливый выживает, говорят бенгали. За счет только одного качества терпения можно достичь огромных высот духовной жизни. Поэтому человек, который терпелив и получает этот опыт с большим терпением и смирением, переносит все тяготы жизни, он святой тоже. Можно оставаться святым брахмачарием, можно оставаться святым грихаской, можно оставаться святым ванапрасхой или святым саньяси. Вся жизнь должна быть освящена человеческая на любом этапе жизни. Не так, что грихаска наступает для чувственных наслаждений, когда что-то не нравится, разводится, чтобы снова начать новое чувственное наслаждение. Это нарушение общественного порядка. Это преступление в жизни, по сути говоря. Столько преступлений сейчас совершается на основании просто чувственных наслаждений, когда люди не могут терпеть ни малейших неудобств каких-то, разногласий. Сражаются. И что же нам делать, как же нам решить конфликт в жизни, материальный, духовный? Нужно слушать Махаджан. Вот здесь Брахма спустится, он начнет говорить, и все примут это, и никто не будет больше спорить. Хотя мнения разные, но если сказал Махаджан, все успокаивается. Неважно, если это совпадает с моим мнением, не совпадает, я просто принимаю то, что говорит Махаджан. Кришна говорит, Брахма говорит, Гуру говорит. Я могу на данный этап времени не согласиться с тем, что Гуру хочет от меня. Но я должен принять это наставление тоже. Это закон порядка, закон гармонии. Люди же думают, что закон гармонии удовлетворение только своих желаний. Нет, какая же гармония? Это и есть причина всех страданий, разногласий, несчастья. Поэтому в семье должен быть духовный авторитет. Кришна, Бхагаван Гита, Шримад Бхагаватам. Если супруги имеют разногласия, должны опираться на Священное Писание тоже. Не просто на свое ложное эго, на свои чувства. А всегда помнить присутствие Бога между ними. Это и есть греха с хашем, это и есть святая семейная жизнь. Жена недовольна. Но Кришна что-то говорит через нее. Муж тоже недоволен, чаще всего. Но Кришна тоже через него что-то говорит. И мы должны услышать, что же Кришна хочет. И когда мы услышим, что Кришна хочет, мы сможем понять, дело не в этом. Это просто мужская женская природа, это не важно. Она всегда недовольна. Вот нужно душу удовлетворить. Нужно служить Кришне. Вот это выход. Вот это опыт жизни. 20-30 лет хорошего греха с кашема, вы становитесь чистым. Очищенным до конца. Да, все, и возвращайтесь к Богу. Вы счастливо живете в этом мире, терпеливо, и возвращайтесь к Богу. Все. Разногласия не нужно обострять просто. Всегда будут разногласия. У каждого есть свое мнение, посмотрите друг на друга. Мы же не похожи. Даже если на внешний вид один посмотреть, становится все ясно, что мы не похожи полностью. Но в чем-то мы схожи, мы на двух ногах все ходим. Что-то нас объединяет, человеческое. Да, на самом деле человеческое означает духовное. Не биологическое, а духовное. Человек — это духовное, это существо, подготовленное к духовной жизни самой природой. Само естество человека приближает его к Богу, говорится. Его разум, его форма, его желание, его стремление вверх, его вера, религиозность. Ни у живых существ нет этого, только у человека. Он предназначен для этого, для этой цели. И это предназначение можно выполнить по-разному. Можно для себя, это тоже хороший момент, освободить себя, Прабхупада говорит, хотя бы себя, хорошая программа. Но еще лучше, когда вы принесете пользу многим другим людям своим служением. Это еще лучше. Поэтому ради блага других можно делать многие вещи, которые могут не очень соответствовать моим желаниям. И Махараджа Приаврата должен был занять это место правителя для того, чтобы принести благо Вселенной. Это был хороший кандидат, поскольку он был не заинтересован в личном благе. Материальном. Не было материального желания. Это был как раз лучший кандидат, и Кришна выбрал его по этой причине. Именно потому, что не было никаких материальных желаний. Поэтому он стал лидером общества. Какие будут вопросы, пожалуйста? Как же быть?
Да.
Да, тяжелый случай. Наслаждаться не научились еще в сознании Кришны. Есть ананда, нам не хватает ананды, видите, что же делать нам? Если вы внимательно повторяете свои круги, если вы следуете регулирующим принципам, если вы каждый день читаете книги Шрилы Прабхупады, если вы едите только Кришна Прасад и общаетесь с преданными, вы должны быть счастливы. Если вы при этом несчастливы, это может быть просто ослиное упрямство. Такой диагноз. Но если я хочу быть несчастным, что это? Если мой стиль жизни такой, понимаете, я хочу показать, что я вот все-таки несчастлив. Это несложно, потому что с точки зрения материальной жизни мы всегда несчастливы. В каждый момент времени мы несчастливы. А с точки зрения духовной жизни мы должны быть счастливы всегда. Если преданные получают посвящение и остаются несчастными, это нехороший признак.
сказали, что мы видим качество человека, верим его словам, своим качеством, и еще до этого видим его недостатки. И в то же время, вот, по мере так слышать, что нужно недостатки как-то могли видеть, чтобы сторониться, поэтому, если совершать какие-то действия, как в этом случае быть, то есть надо именно искать хорошие качества, или все-таки надо подмечать те вещи, которые вам делают неправильно, и избегать общения?
Нет, не так. Не так. Люди — это не предметы, которые мы избегаем, что там острый предмет, там скользкий предмет, и мы просто ориентируемся и избегаем этих вещей. Люди — не предметы. Неправильное общение с людьми. Таким образом. Мы видим недостатки и как острого предмета избегаем его. Не для этого предназначено общение, чтобы избегать друг друга постоянно, увидев какие-то недостатки. Общение предназначено для пробуждения чистой благости. Несмотря на недостатки. Можно пробудить сознание Кришны друг в друге. В этом заключается смысл общения. Перестройте ум таким образом. Нет таких недостатков, которые нельзя было бы очистить сознание Кришны. Нет таких грехов. Поэтому смысл общения в другом. Удовлетворить Кришну. Даже если у нас есть много недостатков, когда Кришна доволен, мы все счастливы. В этом задача общения. Как общаться в сознании Кришны? Иначе люди — это просто предметы для нас. Более-менее бездушные предметы, у которых просто есть недостатки, и мы их избегаем тщательно. Сторонимся друг друга тщательно. Для этого есть культура Хари Кришна и дальше. А как же пробуждение сознания Кришны? Для чего мы вместе на самом деле? Воспевать святые имена, вместе принимать Кришна Прасад, вместе что-то для Кришны делать. И цель — удовлетворить Кришну. И тогда эти недостатки не будут нас слишком беспокоить. Это истинная культура. И информация не важна. Не так важна она. Важна тоже информация. Какое-то точное знание иметь. Но, как вы говорите, можно найти противоречия, слыша разные источники. А источники разные, мнения и точки зрения могут быть разные, но бхава должна быть одна. Духовное настроение должно быть. Вот это нужно услышать. Вот это и есть наш объект слушания. Однажды, когда Шрила Прабхупада был в Америке, с ним случился приступ. Был инсульт, то есть очень тяжелое было состояние Прабхупады, больница. Потом ученики украли его из больницы. Там пункцию брали мучительную Прабхупады. Он не хотел быть с врачами, его украли просто. Он несколько дней должен был какое-то время восстанавливаться. Был полностью беспомощным, без сил. И в конце концов он сказал, что я должен поехать в Индию, в свой климат, и там я быстрее поправлюсь. Ученики уже были привязаны к нему как к духовному учителю. И подумали, а если Прабхупада не вернется больше? Он сейчас такой слабый, если он не восстановится, и мы его больше не увидим. Нам конец будет тогда вообще, нашему сознанию Кришне. Мы еще ничего не понимаем. Духовной практики. И они обратились к нему. Вот, Прабхупада, скажите, вот если что-то случится, вот кто вот после вас, вы кого-то можете назначить своих духовных братьев, чтобы они вели нас в духовной жизни? Они просто спросили его об этом. Но ответ Прабхупады, он изменил все. Они услышали Прабхупаду вот в этот момент времени. Он ответил совершенно не в соответствии с этим вопросом. Он хотел им дать понять нечто иное, другое. Он сказал, что мой гуру не был обычным человеком. Он спас меня, Прабхупада заплакал. И все вопросы сразу отпали. Вот это нужно услышать. Информация, да. Есть даже ачарьи, которые могут иметь разные мнения. Прабхупада в комментариях говорит, что ачарья такой-то говорил так, а этот ачарья по-другому думал. Ну и что? Можно и то, и другое слушать. Также, если мы слышим разные вещи, люди говорят, общаются с другом, могут давать разные советы друг другу, противоречивые советы. Тоже так. Важно качество, в котором говорит человек. Ведь мы же все говорим правду. Тогда почему конфликты откуда? Из-за качества. Правду можно сказать в разных качествах. И скорее всего, проблема не в том, что мы говорим, а как мы это говорим. Вот это зависит от слушания. Как мы будем говорить, зависит от шравана. Киртанам зависит от шравана. Поэтому, говорится, нужно учиться слушать пхаву, настроение, вот эту любовь к Богу. А потом все остальное. Иначе это можно было просто прочитать или услышать от кого угодно эту информацию, от любого педагога. Но нам нужно услышать любовь к Богу. Если мы слышим любовь чистого преданного, у нас пробуждается такая же любовь. И можем слышать свое сердце тоже. Без жены нормально ли это? Служить можете с женой или без жены, это всегда хорошо. Не так важно. Если вы служите Кришне, все остальное второстепенно. Жизнь сейчас устроена сложно. У каждого есть своя индивидуальная судьба. Мы не можем сейчас какой-то навязать один ведический стандарт. Брамачари, грехаста, упорядочено. Такой беспорядок вокруг. Поэтому главное служить Кришне. Упорядочиться все к старости идут. У многих, у большинства людей. Во всяком случае, в уме должно упорядочиться. Столько беспокойств, столько отвлекающих факторов, столько желаний, столько неудовлетворенных желаний. И мы вот в этой среде тоже находимся. Даже служа Кришне, мы чувствуем эту среду неудовлетворенных желаний друг друга. Обычно касается именно семейной личной жизни. Там просто море, океан неудовлетворения. Нам нужно ум привести в порядок, заниматься преданным служением. Сосредоточиться на преданном служении. Даже если в вашей личной жизни все удачно, не беспокойтесь так сильно. Думайте о главном в жизни. Шрила Прабхупада ки джай.